С вами Виталий Яровой. Здравствуйте. Многие, очевидно, видели фильм «Последнее искушение Христа». Немногие, скорее всего, читали роман, по которому он поставлен. Что же касается автора, то в силу различных причин его имя вряд ли о чем говорит русскому читателю. Поэтому есть смысл хотя бы в самых общих чертах дать понятие о его личности. Биография, надо сказать, у него богатая. Никос Казантзакис родился 18 февраля 1883 года близ города Ираклион на Крите, когда тот был еще частью Османской империи. Окончив среднюю школу в Ираклионе, в 19-летнем возрасте отправился в Афины, где поступил на юридический факультет университета. В 1906 году опубликовал ряд эссе, стихотворений и первый роман «Змеи и лилии» под псевдонимом «Карма Нервами». По окончании университета в 1907 году переехал в Париж, где поступил в аспирантуру и изучал философию, слушая лекции Анри Бергсона. По возвращении в Ираклион в 1910 году занимался сбором фольклора, путешествовал по стране, изучал историю, памятники христианской культуры. Во время Первой Балканской войны добровольно вступил в армию, служил при канцелярии премьер-министра. После войны, получив должность генерального директора Министерства социального обеспечения, занимался проблемами репатриации греческих эмигрантов, в частности, живущих на Кавказе. Правда, деятельность его на этом посту была недолгой. В 1920-х годах Казантзакис уходит в журналистику, работает в разных странах мира, в том числе в СССР. В Москве Казантзакис бывал неоднократно, симпатизировал коммунистическим идеям и русским революционным деятелям, Ленину в частности, от которых, впрочем, позже отрекся. Тогда же написал на французском языке роман о России и изрядное количество статей о русской литературе. После окончания карьеры международного журналиста вернулся в политику, возглавил левую партию «Союз рабочих социалистов», некоторое время состоял в правительстве на министерской должности. В 1946 году он окончательно уходит из политики, чтобы сосредоточиться на литературе. Из Греции уезжает во Францию. Там к нему приходит слава. Роман «Грек Зорба» 1946 года, впоследствии экранизированный в США, сразу поставил Казантзакиса в ряд крупнейших романистов мира и получил ряд престижных литературных премий. Затем один за другим вышли его романы «Капитан Михалис» 1953 год, «Христа распинают вновь» 1954, «Последнее искушение» 1955. Его романы переведены на все европейские языки. Некоторые из них по не вполне понятным причинам обрели статус культовых. По мне, это типичная региональная литература среднего качества. Его трижды номинируют на Нобелевскую премию, причем ни разу от Греции. Главной мечтой Казантзакиса на протяжении многих годов было написание книги о Христе, таком, каким он ему представлялся. Постепенно эта мысль стала навязчивой идеей, дополняемой еще одной манией – отождествлением себя со своим будущим героем. В начале работы над романом Казантзакис отмечает: «Новый демон», думаю, этого демона, обуявшего Казантзакисом, следовало бы воспринимать в прямом, а не в переносном смысле, снова набросился на меня. Я решил написать книгу «Воспоминания Христа». Упомянем, что раннее отождествление себя со Христом воспринималось автором как заклинание набросившегося демона. Непосредственным предшественником последнего искушения стал роман «Христа распинают вновь». Поэтому Казанзакис далее пишет. «Теперь, после пути, который проложил «Христа распинают вновь», я обязан писать так, чтобы каждая моя книга была шагом вперед и ввысь. Теперь я пребываю в родовых муках новой книги, над которой придется много потрудиться, потому что она не из обычных для меня произведений. На 1951 год ограничусь последним искушением. Таково, вероятно, название начатой книги». Конец цитаты. Окончательный текст романа оказался насквозь проникнут темным, нехристианского свойства мистицизмом. Сказалось долговременное увлечение автором вначале Ницше и Берсоном, затем восточными учениями, в частности буддизмом. В силу вполне понятных причин я не буду пересказывать содержание романа, да оно и известно. Богохульство Казанзакиса даже не столько в приписывании спасителю всех, в том числе низменных человеческих качеств, сколько отождествление себя с ним. Никому не рекомендуется этого делать. А таким людям, как он, с распаленным воображением, переоценивающим значимость своей личности, идущим на поводу своего вдохновения, в первую очередь. Казанзакис таким же воображением наделяет и своего героя, который, оговоримся сразу, даже близко не стоит ко Господу. Поэтому и задачи, которые ставит он перед собой, прелестны и ложны. С основополагающими правилами духовного делания, согласно святым отцам, автор не знаком. Тот, кого его герой принимает за Бога, не Бог. То, что автор принимает за борьбу и подвижничество, не подвижничество и не борьба. Тем более сам герой ни в коем случае не сын Божий. Он один из многих, по непроясненной причине избранный Богом. В 33 по числу прожитых Иисусом лет главах последнего искушения Казанзакис пафосно и с явным эмоциональным перебором изображает, как ему кажется, далее цитата, «непрерывную, беспощадную борьбу духа и плоти». Конец цитаты. Его герой чувствует обаяние зла и склонен принять его сторону. А воля того, кого он считает Богом, поддается со скрипом, спасителем быть не желает. Писатель весьма ложно представляет духовную борьбу, в особенности борение Господа Иисуса Христа, природа которого у Казанзакиса исключительно человеческая, и при этом максимально приближена к авторской. Недаром, давая краткий эскиз своего замысла в предисловии к роману, автор не столько сосредотачивается на главном герое, сколько на самом себе. Местоимения «я», «моё» попадаются с гораздо большей частотностью, чем «он». Вот несколько выдержек из этого предисловия, где обольщения автора прямо-таки бросаются в глаза. Цитирую. «Двойственная сущность Христа всегда была для меня глубоким, непостижимым таинством. Столь человеческое и столь сверхчеловеческое стремление человека достичь Бога, вернее, возвратиться к Богу, отождествив себя с Ним, это стремление, столь таинственное и вместе с тем столь реальное, бередило внутри меня раны, глубокие раны. Велико было мое смятение. Я любил тело и не хотел его утратить. Я любил душу и не хотел ее падения. Я пытался примирить между собой две этих противоборствующие космогонические силы, дать им почувствовать, что они не враги, но соратники, дать им насладиться обоюдной гармонией и самому испытать наслаждение вместе с ними. Каждый человек есть Бога-человек, состоящий из плоти и духа, потому как таинство Христово не есть таинство одной религии, оно общечеловечно. Внутри каждого человека происходит борьба Бога с человеком, и в то же время оба они стремятся к примирению. Никогда следование по его окровавленному пути на Голгофу не вызывало у меня столь сильного душевного трепета. Никогда не переживал я с таким напряжением, пониманием и любовью житие и страсти Христовы, как в те дни и ночи, когда писал «Последнее искушение». Изложение этой исповеди, смятения и великой надежды человеческой приводило меня в столь сильное волнение, что слезы выступали на глазах. Никогда более не приходилось мне с таким наслаждением, с такой болью ощущать, как кровь Христова падает капля за каплей в сердце мое. Ибо прежде, чем взойти на вершину жертвенности, на крест и на вершину нематериальности, к Богу, Христос прошел все стадии человека, борющегося. Все, потому что его боль так знакома нам, и мы тоже чувствуем ее, а его конечную победу столь явственно воспринимаем как нашу собственную грядущую победу. То глубоко человечное, что было во Христе, помогает нам понять и полюбить его, помогает пережить страсти его так, словно это были наши собственные страсти. Конец цитаты. И, наконец, несколько строк из письма 1951 года, в котором Казантзакис предпринимает попытку объяснить суть своего замысла, а заодно оправдать себя как автора, а может и как человека. Цитата. «Это творческая попытка, трудоемкая и священная, перевоплотить сущность Христа, оставив в стороне отбросы, мелочность и фальшь, которыми все церкви и все облаченные в сутану представители христианства затуманили его облик, таким образом исказив его». Конец цитаты. Чего стоит здесь одно только выражение «перевоплотить сущность Христа», как будто его сущность в этом нуждается. В чем причина таких заблуждений? Подобно многим грекам-интеллектуалам того времени, Казантзакис едва ли испытывал хоть какую-то симпатию к вере предков. Как видим, не только современным русским либералам присуще равнодушие к этой важнейшей области. Выражаясь теперешним языком, он был типичным западником со всеми вытекающими отсюда последствиями. Веры отцов толком не знал, поскольку окончил католическую школу. Правда, в 1914-17 годах, живя почти постоянно в Афинах, он посещает различные области Греции, пытаясь осмыслить ее духовное наследие, как античное, так и византийско-христианское. Самые значительные из этих поисков имели место на Афоне, но их вряд ли можно назвать плодотворными, так как афонское монашество Казантзакис после этого возненавидел. Может быть, потому, что афонское делание в корне противоречило его представлениям о новой, доселе неизвестной религии, согласно которой он был в те годы озабочен и где не было никакого места каноническому православию. Вечером, лежа в постелях, мы снова беседуем о сущности величайшего нашего устремления – создать религию, пишет Казантзакис в своем дневнике 29 декабря 1914 года, там же, на Афоне. Все уже созрело. О, как найти внешнее выражение тому, что наиболее священно и глубоко для нас. Конец цитаты. Попутно называются и предшественники, на которых намерен ориентироваться автор. Цитирую. «Сегодня меня до глубины души взволновал Толстой. Его трагическое бегство есть признание поражения. Он желал создать религию, но сил у него хватило только на романы и искусство. Лучшая его сущность, и он это знал, так и не получила выражения». 8 декабря 1914 года. Далее. «Один юноша сказал мне сегодня, что лицо мое похоже на Толстого. Это глубоко взволновало меня, потому что сущность устремления Толстого и есть мое творчество». 19 марта 1915 года. «Читаю биографию Толстого. Его душевный подъем всегда волновал меня. Одной литературы ему было недостаточно. Была еще потребность в религии. Я начну оттуда, где Толстой закончил». 16 октября 1915 года. А с 1922 года как одно из слагаемых новой религии рассматривается и буддизм, которым Казантзакис увлекся еще во время учебы в Европе. В 1953 году, после выхода в свет романа «Последнее искушение» в Европе, православная церковь потребовала запретить все книги Казантзакиса. Священный Синод Греции направил правительству соответствующее письмо, но патриарх Константинопольский Афиногор I, благоволивший Казантзакису, отказался поддерживать инициативу греческой церкви, которая подчинялась Константинопольской лишь номинально и, по сути, являлась автокефальной. В 1955 году греческая церковь наложила на Казанзакиса локальную анафему и добилась включения романа «Последнее искушение» в список запрещенных римско-католической церковью книг. Тогда Казанзакис сочиняет письмо, обвиняющее греческую церковь во всех грехах. «Человеческое скудоумие и бессердечность всегда поражали меня», пишет он в ответ на вполне обоснованные обвинения его книги в кощунстве. «Вот книга, которую я писал с глубоким религиозным подъемом, с пламенной любовью ко Христу. А представитель Христа не понимает ничего, не чувствует христианской любви, с которой была написана эта книга, и осуждает ее. Осуждать меня все же вполне соответствует ничтожеству и рабству нынешнего мира». Еще одна цитата оттуда же. «Работая над этой книгой, я чувствовал то, что чувствовал Христос, сам становился Христом и положительно знал, что великие и весьма заманчивые искушения, зачастую закономерные искушения, приходили к нему, препятствуя в пути на Голгофу. Но откуда знать про то богословом?» И еще одна. «Каким лицемерным и прогнившим должен быть этот мир, если он не способен принять книгу, написанную с таким пламенем и чистотою? Как низко пала духовная и моральная Греция, если меня считают аморальным и предателем? Ожидаю, что и православная церковь тоже вскоре предаст меня отлучению, отчего чувствую радость, гордость и огромную свободу. Наконец, вы прокляли меня, святые отцы, я же вас благословляю. Желаю, чтобы совесть ваша была столь же чистой, как моя, а сами вы столь же нравственными и набожными, как я. В таком горестном, заслуживающем соболезнованием состоянии Казанзакис умирает от рака в одной из германских клиник. Но даже после смерти скандалы, сопутствующие ему на протяжении жизни, не прекращаются. Когда труп был доставлен в конце октября 1957 года из Антиба, где он провел свои последние годы, в Афины священникам было запрещено не то что отпевать, даже приближаться к его гробу. С тех пор в Греции о Казанзакисе вспоминают больше как об антихристе, нежели как о писателе. Так, во всяком случае, было до конца XX века. Теперь ситуация наверняка изменилась. Stay.